говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов, у микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода», новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва, есть жертвы. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Старт американского космического корабля «Дискавери» может быть вновь отложен. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. В воскресенье утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хании в городе Газа. В результате другого израильского удара на севере сектора Газа был убит активист Хамаса. Подробнее о ситуации в репортаже корреспондента Радио Свобода в Израиле Равшана Гусейнова.
Израильские воздушные налеты на офисы палестинского правительства носят скорее характер предупреждения, чем реальные попытки физического уничтожения членов правительства палестинской автономии. Об этом не было объявлено официально, однако и ночное время атаки говорит само за себя, да и в прошлом, в начале второй интифады 2000 года, такие приемы уже применялись. Напомню, что кроме офиса премьер-министра ВВС атаковали также другие правительственные здания палестинской автономии на прошлой неделе. Ранее на западном берегу Иордана израильские военные арестовали около 60 представителей палестинских властей и в том числе 7 министров. Израиль неоднократно объявлял, что операция в Газе начата с одной целью – освобождение капрала Гилада Шалита, захваченного палестинскими боевиками в ходе атаки на израильский армейский пост. Днем раньше Израиль отверг требования боевиков освободить 1000 палестинских заключенных в обмен на своего солдата. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас выступил в субботу с резкой критикой в адрес премьер-министра Исмаила Хании, обвинив его в срыве египетской инициативы по освобождению израильского военнослужащего. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва. Одна заминированная машина взорвалась возле популярного ресторана. Погибли 2 человека, 13 ранены, рассказывает очевидец. Группа мужчин вышла из машины, сказали, что хотят позавтракать. Они оставили здесь машину, и через несколько минут раздался взрыв. Второй взрыв произошел на улице, по которой проезжала машина известного парламентария шиита. Депутат остался цел, ранены 2 его телохранителя и несколько человек, оказавшихся поблизости. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асефи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, представившие эти предложения, настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до 15 июля, когда в Петербурге начнется саммит Большой Восьмерки. 5 июля глава иранского ядерного ведомства Али Лариджани намерен встретиться в Брюсселе с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой.
Радио «Свобода», новости.
В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Выходец из Казахстана и 2 гражданина Узбекистана госпитализированы. В метро были избиты и ранены 2 подростка из Армении. Во всех случаях нападения совершили молодые люди. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции из-за рубежа. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович заявил, что его партия будет добиваться роспуска парламента и проведения досрочных выборов, если оранжевая коалиция не выполнит ультиматум оппозиции. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
Выступая перед своими однопартийцами в Днепропетровске, Янукович заверил, что депутаты партии регионов будут блокировать работу парламента до выполнения всех требований оппозиции. 5 дней назад партия регионов выдвинула оранжевой коалиции ультиматум. В частности, она призывает большинство отказаться от пакетного, то есть одновременного голосования за кандидатуры спикера Верховной Рады и премьер-министра. Кроме того, оппозиционеры требуют отдать им руководство ключевыми парламентскими комитетами. Только после гарантирования коалиции выполнения этих условий регионалы готовы разблокировать работу Верховной Рады. В противном случае Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста своих сторонников. Ожидается, что в понедельник 3 июля лидеры коалиции и партии регионов вместе с главой государства сядут за стол переговоров. Оранжевая тройка уже заявила, что этот диалог может состояться, если оппозиция откажется от языка ультиматумов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Муса Пазаркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявил сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Сегодня же иракские власти обнародовали новый список лиц, разыскиваемых по обвинению в терроризме. В список, среди прочих, вошли нынешний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Айюб Аль-Масри, первая жена Саддама Хусейна и их старшая дочь. Обе живут за границей. Старт американского космического корабля «Discovery» может быть еще раз отложен. В районе космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, грозы. По мнению специалистов НАСА, шансы на улучшение погоды весьма невелики. Тем не менее, корабль начали заправлять горючим. Старт намечен на вечер по московскому времени. Это будет первый полет шаттла за почти за год. И лишь второй со времени катастрофы космического корабля «Колумбия» в 2003 году. Сегодня в российской столице будут объявлены победители 28-го Московского международного кинофестиваля. Жюри во главе с режиссером Анджеем Жилавским огласит имена лауреатов во время церемонии закрытия фестиваля. На конкурс были представлены 17 фильмов из стран Европы, Азии и Америки. Закроется фестиваль премьерой новой работы Педро Альмодовара «Возвращение». Дэвид Бекхэм покидает пост капитана футбольной сборной Англии. Бекхэм объявил об этом сегодня, после того, как его сборная проиграла команде Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Знаменитый футболист, который был капитаном сборной почти 6 лет, добавил, что останется в ней и будет продолжать играть за Англию. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут. У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию вначале исторический календарь Леонида Гержоя. Затем вы услышите программу Мумина Шакирова «Формула кино», в которой наш коллега задается вопросом, существует ли в России политическое кино. Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Павелева, а предмет разговора – загадочная и весьма непростая буква «Ё». Затем в нашем эфире спортивная программа «Прессинг плюс». Тема ее, разумеется, чемпионат мира по футболу. Далее предоставим слово нашему парижскому корреспонденту Дмитрию Савицкому. Разговор в его передаче «Карт-бланш» пойдет об одном из самых главных символов не только Парижа и даже не только всей Франции. Крепость-тюрьма Бастилия разрушена уже давно, но разве можно сказать, что она не существует? Итак, в эфире «Радио Свобода». Примерно через 6 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино». А сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
Июля 1766 года в Москве родился первый крупный русский балетмейстер и танцовщик Иван Вальберг. До него все значительное на отечественной балетной сцене делали иностранцы, главным образом итальянцы, позднее французы. Вальберг изучал балетное дело в Петербурге у Анджиолини, Канциани и Лепика. Вальберг свободно владел несколькими иностранными языками, и многочисленные переведенные им пьесы десятилетиями шли на московских и петербургских сценах. Отрицая царивший тогда в Париже и Петербурге легонький сюжет и многовертенье, Вальберг выбирал исторические темы, а в танце требовал выразительности.
4 июля 1951 года министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов отстранен от должности по обвинению в измене родине, совершенной военнослужащим. Абакумова поместили в тюрьму МВД «Матросская тишина». Позднее его содержали в других московских тюрьмах. Вслед за Абакумовым арестовали его жену с двухмесячным сыном. Причиной расправы было то, что в годы войны Абакумов якобы использовал структуру СМЕРШ не только для борьбы против реальных врагов страны, но и во внутриполитическом противостоянии. В конце 1954 года он был расстрелян.
5 июля 1880 года родился чешский композитор и скрипач Ян Кубелик.
В июле 1838 года в Петербурге произведен первый в России опыт асфальтирования пешеходной части дороги. Тротуар вдоль забора строительной площадки Исаакиевского собора предварительно выложили кирпичом. В расплавленную асфальтовую массу засыпали измельченные куски гранита, затем вылили ее на подготовленное место, посыпали дробленым гранитом и разровняли. Опыт оказался успешным. На следующий год заасфальтировали 210 квадратных метров тротуара и мостовой около Тучкового моста.
7 июля 1988 года в Москве впервые прошел аукцион «Русский авангард и современное советское искусство», организованный британским аукционным домом «Сотбис» и Всесоюзным художественно-производственным объединением. На аукционе были представлены картины художников-авангардистов 1910-40 годов и современных мастеров. Самая большая сумма была заплачена за картину Александра Родченко «Линия», $300 000. 6 работ молодого художника Гриши Брускина были проданы за $930 000.
Восьмого июля 1904 года в чешском городе Паков энтузиасты мотоспорта из нескольких стран основали Международную федерацию мотоциклетных клубов. Проводились соревнования на выносливость и выдержку. Один из первых мотокроссов прошел в 1908 году в Англии на военном учебном плацу вблиз Лондона. Основной целью было доказать, что скорость мотоцикла по бездорожью выше, чем у лошади. В соревнованиях, которые назвали «гонки за лисой», участвовали 13 мотоциклистов и 16 кавалеристов на конях. Тогда мотоцикл был еще несовершенной машиной, и мотоциклисты проиграли, финишировали только двое, тогда как кавалеристы пришли к финишу почти все. Позднее в США, Англии и Франции проводились кроссовые заезды в виде подъема на холм, а с 1913 года они входили в состав 6-дневного командного чемпионата мира по мотоциклетному многоборью «Эндуро».
9 июля 1917 года в Ялте во время съемок в возрасте 52 лет скончался режиссер Евгений Бауэр. На кинофабрике «Ханжонков и компания» Бауэр поставил несколько картин: «Дитя большого города», «Песнь торжествующей любви», «Жизнь за жизнь». Бауэр первым ввел глубинное построение кадра, сочетание искусственного и естественного освещения, натурных и павильонных съемок. Многие звезды русского экрана, прежде всего Вера Холодная и Иван Мажухин, стали знаменитыми именно благодаря Евгению Бауэру.
Вы слушали очередной выпуск исторического календаря, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержохи.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас мы попробуем разобраться в одном очень важном вопросе. Существует ли в России политическое кино? На волнах радио «Свобода» программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. существует ли политическое кино в России. Речь идет не о документальных проектах на злобу дня, а об игровых картинах, описывающих жизнь современных политиков, людей, принимающих ключевые решения в стране. Может ли героем картины, к примеру, стать действующий глава государства? Речь идет не о пропагандистском памфлете в адрес хозяина Кремля, а о художественном произведении, повествующем о бремени власти. Эта дискуссия была проведена в рамках недавно завершившегося в Сочи фестиваля «Кинотавр». Поводом для разговора послужила картина Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», где режиссер рассказал фантасмагорическую историю о том, как еще не старый Леонид Брежнев, исчезнув с официального приема, оказался в гостях у одного цыганского барона. По иронии судьбы, исполнил роль свата на веселой свадьбе, чуть было не переселил целый народ в Сибирь и смог признаться в любви самой дорогой, но недостижимой для него женщине, английской королеве. Не берусь судить о качестве фильма, на этот счет есть разные мнения. Но ясно одно, что при живом генсеке вряд ли удалось бы сделать такую картину о дорогом Леониде Ильиче. Но времена меняются. Официально цензуры в российском кино не существует. Но о попытках снять фильм о современных кремлевских обитателях история умалчивает. Проведем аналогии. Американский кинематограф постоянно обращается к теме «Власть и президент». Достаточно вспомнить кинопроекты, посвященные Уотергейтскому скандалу. Один из них, фильм «Никсон», снял известный мастер эпического жанра Оливер Стоун. Или, к примеру, американская картина «Основные цвета», где на фоне президентских выборов сплелись воедино любовь, скандалы и дружба. Примеров масса, включая картины, где президент в США выступает как спаситель Отечества. Европейские кинематографисты также любят рассказывать о своих политических лидерах, чаще погрязших в коррупции, нежели подающих пример образцового поведения. Вернемся в Россию, на сочинский кинотавр. Мой первый собеседник – режиссер Тигран Кеосаян, который рассуждает на тему, мог ли главным героем художественной картины стать действующий президент.
Я снимал о мифологическом персонаже. Очень важно, что это мифологический персонаж. Владимир Владимирович Путин еще не стал мифологическим персонажем, и неизвестно, станет ли. Потому что его мифология не видно, не слышно. Мифология должна быть, да, в мифологическом персонаже должна быть и яркие стороны. А президенте Путине, если есть анекдоты, то они очень жесткие. Их очень-очень мало. Я, по крайней мере, много не слышал, как не пытался. Пытал иногда людей каленым железом, говорю, расскажи анекдот про Путина. Не рассказывает, понимаешь? А про Леонида Ильича Брежнева ты понимаешь. И задача там картины была наоборот, перевернуть это, все анекдоты с точностью, да, наоборот. Потому что мне неинтересно снимать о нынешнем президенте, по большому счету.
Попробуем усложнить задачу. В 1999 году власть из рук президента Бориса Ельцина перешла в руки тогда еще премьер-министра Владимира Путина. Позже он был избран главой государства. Многие эксперты и наблюдатели назвали эту операцию «преемник», чем не тема для хорошей и увлекательной картины из новейшей истории России. В роли авторов сценария могли бы выступить известные политтехнологи, принимавшие участие в раскрутке кандидатов. Кандидата номер один. Имена их на слуху. Вопрос Тиграну Кеосаяну. Взялся бы он как режиссер осуществить такой амбициозный проект?
Думаю, нет. И я сразу предварю вопрос. Это не связано со страхом. Это связано с тем, что вероятнее всего это предмет для публицистики, документалистики, даже не документалистики, если это документалистика, которая рассматривает вид искусства как искусство, потому что другие задачи стоят. Ты понимаешь, я люблю интересоваться политикой, вернее так, я интересуюсь политикой как гражданин, а работать я пытаюсь, вот именно что пытаюсь, получается ли, не знаю, оперируя какими-то вечными вещами. Все-таки проблема человека у власти и личной несвободы, ну там я возвращаюсь к своему фильму, да, это одна проблема, она вечная. Ты берешь ее Нерон, ты берешь Ленин, ты берешь Троцкий, кого угодно ты берешь, да, Деголь, Шарль Деголь хотя бы, и даже Миттеран. Это все-таки носит тактическо-сиюминутную задачу. Да, люди, будьте бдительны или еще что-то, но мне это не интересно. Вот я не могу даже, может, я все, что не говорю, это туфта.
Тему «Действующий президент. Герой художественного фильма» продолжает известный документалист Виталий Манский.
Почему в российском кино нет типажа в виде президента? Потому что в американской истории было 40 или сколько президентов? Какое-то количество президентов, поэтому у них есть традиция. Это элемент их социума, они могут с этим играть. У нас, если у нас появляется персонаж-президент, то это сразу либо Ельцин, либо Путин. И никакого абстрактного президента у нас не может быть по определению, потому что у нас нет истории президентства. При этом у нас, но не эта проблема. Появление такого персонажа еще не означает появление политического кино. Политика все. Любая мелодрама на экране – это политика. Две мелодрамы в отсутствии детектива – это уже политика. Фильм, поставленный в прайм-тайм и поставленный в ноль часов – это тоже политика. Политика является все. А вот актуально ли это? Вот нет актуального кино. Скажем, документального кино актуального нет вообще. На телевидении, скажем так, нет ни одной картины документальной о Чечне, о терактах. А Буйнакске, скажем, только Березовский там что-то смонтировал в Англии. Все, ну простите, но это же проблемы, которые реально не только волнуют, а видоизменяют наше общество. И это абсолютно не отражено в документальном кино. Единицы, я их знаю только потому, что я, грубо говоря, этим очень профессионально занимаюсь. Есть одна, две, полторы картины, которые вторгаются в эту область. И эти картины никто никогда нигде не увидит. Телевидение по определению с ними ничего общего не будет иметь.
Сам Виталий Манский не взялся бы за кинопроект «Преемник». И вот почему.
Нет, я не запущу. Я не запущу такой сериал, потому что, а, я хочу жить в своей стране. Я хочу, чтобы мои дети здесь жили. Когда был Советский Союз, я не вышел бы на площадь в числе этих 7 человек. Я тихо слушал под подушкой «Голос Америки». Это было все, на что я был способен тогда, и это все, на что я способен сегодня.
Игорь Толстунов – известный российский продюсер, заместитель генерального директора телеканала СТС, автор и соавтор таких проектов, как «Водитель для Веры», «Восток-Запад», «Вор», «Ворошиловский стрелок», «Лунный папа» и так далее. О политическом кино и потенциальном проекте «Преемник» Игорь Толстунов рассуждает как прагматичный продюсер.
Но если бы это был интересный сценарий, то я думаю, что мы, по крайней мере, это бы обсуждали. Вы знаете, сам факт того, что было на самом деле, скорее всего, никто не знает, кроме там 2-3 человек.
Привлечь вот этих сценаристов?
Ну, вы знаете, вы же всех троих не привлечете. Вы привлечете одного, скорее всего, из 3. Вряд ли вы соберете 3 или 4. Я не знаю, сколько их там было. Ну, в общем, не получится. Поэтому это в любом случае будет история, рассказанная кем-то. И более того, она может быть интересной и по-своему вполне и занимательной, и так далее, и так далее. Знаете, хотите, если честно, я бы сегодня не стал делать такой фильм. У меня вопрос, а для кого? А кто его сегодня будет смотреть? Насколько я понимаю сегодняшнее состояние кинорынка, сегодня большое количество жанров и типов фильмов в кинотеатрах не могут быть востребованы в силу отсутствия аудитории, для которой они предназначены. Вот как вы себе представляете адресную аудиторию фильма «Преемник»? Это, скорее всего, это взрослые люди, имеющие какие-то свой взгляд на вещи или не имеющие, это не важно. Но это те люди, которые вообще могут пойти и посмотреть политический триллер или политическую историю какого-нибудь Никсона, например, или там вот Кеннеди.
Про «Уотергейт» было снято несколько фильмов, да. Несколько версий.
Вы понимаете, в Америке другая структура киноаудитории. Более того, эти фильмы там все равно не были супер популярными, но тем не менее они свою, конечно, нишу заняли, потому что в Америке есть аудитории среднего возраста и, более того, что очень важно, старшего возраста, то есть люди за 55. Они тоже ходят в кино. А у нас сегодня за 35 никого не найдете. Даже вот 25-35 это вообще ничтожный сегмент. И вот представьте себе, ну пойдут студенты сегодняшние смотреть, каким образом в 99-м году передавалась власть в нашей стране. Сомневаюсь. Да, пойдет энное количество, а фильм будет дорогой по-любому. И возникает вопрос, зачем? Если это кому-то нужно, ну пусть хотя бы один из 3 профинансирует эту историю и расскажет, как это было.
Невольно встает вопрос о цензуре. Есть ли она в российском кино?
Угроза цензуры, да, это проблема. Но сегодня страшнее, это совершенно точно, это самоцензура отдельных творцов, каналов, может быть, и так далее. Но федеральное агентство, как киноведомство, ну, послушайте, если выдается прокатное удостоверение такому фильму, как «Изображая жертву», ну, о какой цензуре сегодня? Я даже не про мат говорю, я в принципе говорю это кино о том, собственно, что у нас сегодня происходит. В общем, очень честное. Можно, наверное, обсуждать этот фильм как цельное произведение, кинопроизведение, это другой вопрос. Но с точки зрения идеологии и месседжа, который оно посылает всем трудящимся, оно очень жесткое. И ничего. А в прошлом году был фильм там «4» Хржановского. И тому и другому фильму дадены государственные деньги. Я в данном случае не вижу цензуры. Дальше цензура начинается внутри того, кто пишет или снимает. Можно это сказать, не заругают ли меня?
У вас есть самоцензура?
Вы знаете, я не могу вам сказать, проявилась ли она, снимаемые фильмы, какие-то социальные, может быть, или еще какие-то. Но поскольку мы снимаем фильмы развлекательные, то в развлекательных я вообще даже не вижу. У меня есть самоцензура с точки зрения, знаете, я бы, может быть, никогда у меня не хватило бы духу снять, изображая жертву. В силу ненормативной лексики, вот в этом смысле.
Есть ли в России политическое кино и цензура? На эту тему рассуждали заместитель генерального директора канала СТС Игорь Толстунов, известный продюсер и документалист Виталий Манский и режиссер Тигран Кеосаян. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и провел наш коллега Мумин Шакиров. Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Бараховского.
Бывшая участница знаменитого британского дуэта «Юритмикс» певица Энни Ленокс приступила к работе над своим новым студийным альбомом. Эта пластинка станет уже четвертой в сольной дискографии Энни Ленокс. Пока неизвестно, когда состоится премьера этого альбома, так как работа над ним только началась. А к тому же Энни Ленокс известна своей творческой неспешностью. Так, например, две ее предыдущие пластинки вышли с интервалом в 8 лет. В этот раз я также собираюсь записать 12 мощных и по-настоящему эмоциональных песен, которые зацепили бы слушателя за живое. Для меня главное – это творческая сторона. Я должна гордиться сделанным, и совершенно неважно, каким тиражом разойдется пластинка. 10 копий или 50 миллионов. Так прокомментировала свою неторопливость Энни Ленокс. Впрочем, ей грех жаловаться на отсутствие слушательского интереса к своим работам. Суммарный тираж 4 сольных альбомов Энни Ленокс перевалил за 15 миллионов экземпляров.
Энн Леннокс на волнах Радио Свобода, в музыкальном календаре Александра Вороховского. В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после объявления и краткой сводки новостей «От А до Я» – передача о русском языке, которую подготовила Лиля Павелева. Напомню, что сегодня, 2 июля, программа «Прессинг» вновь целиком посвящена чемпионату мира по футболу. Наши специальные корреспонденты в Германии Валерий и Олег Винокуровы поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, что думают об игре своих команд тренеры ведущих сборных мира, а также как отреагировала Украина на выступление своих футболистов в Германии. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 15:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приказал армии использовать всю мощь, чтобы добиться освобождения израильского военнослужащего, похищенного неделю назад палестинскими экстремистами. Сегодня утром Израиль нанес удар с воздуха по офису премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамаса Исмаила Хания в городе Газа. Премьера в здании не было. В Багдаде сегодня произошли по меньшей мере 2 взрыва. 2 человека убиты, более 10 ранены. Иран даст только в следующем месяце официальный ответ на предложение по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Об этом заявил сегодня представитель МИДа Ирана Хамид Реза Асифи, подчеркнув, что Тегеран не приемлет никаких ультиматумов. В Москве ищут виновных в нападениях на граждан Казахстана, Армении и Узбекистана. Нападения были совершены в субботу в людных местах Москвы. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию. Документ предусматривает более жесткое наказание для взяточников, чиновников и судей. Кроме того, коррупция занесена в список преступлений, виновные в которых подлежат экстрадиции из-за рубежа. Прежний лидер Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаб аз-Заркауи похоронен с соблюдением всех мусульманских обычаев, объявило сегодня американское командование. Место захоронения не указывается. Заркауи был убит 7 июня в результате американского авиаудара. Группа пакистанских официальных лиц и экспертов посетит американскую базу в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. Как сообщил министр внутренних дел Пакистана, делегация намерена ознакомиться с делами 29 пакистанских заключенных. Всего в Гуантанамо содержится более 500 узников. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете цикл воскресных передач «Радио Свобода. Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов. Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода. От А до Я». Передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальверева.
В современном русском алфавите есть всего 2 буквы, отличающиеся от прочих по высоте. «Ё» и «И» краткое. Это своего рода изгои. Ими часто пренебрегают, заменяя на «е» и «и». Не припомню, чтобы кто-нибудь озаботился судьбой «и» краткого, то ли дело «ё». Даже общественное движение, объединяющее людей, борющихся за реабилитацию опальной буквы, существует. «Мы за юфикацию языка», заявляют они. И вот комментарии Ирины Левантиной, старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук.
История с буквой «ё» вообще очень интересна. Сейчас много кричат о букве «ё», верните нам нашу букву «ё», такую исконную и такую нашу русскую, ставят памятник, говорят, вы вот покушаетесь. На самом деле это очень забавно, потому что буква «ё» вообще самая поздняя буква, которая появилась в русском алфавите.
Когда она, кстати, появилась?
Тут есть споры, первый ее придумал Карамзин или Дашкова. Карамзин первый напечатал большой поэтический сборник с таким последовательным употреблением буквы «ё». То есть, соответственно, это рубеж 18-19 века, когда только эта буква появляется, то есть очень поздно. И сделана-то она по образцу как раз буквы, ну, то, что мы называем источкой латинской буквы, то есть она и не старая, и, собственно говоря, наиболее такая прозападная. И, тем не менее, стала символом славянского самосознания. Есть такой миф, что когда-то буква «ё» была обязательной, а сейчас ее сделали необязательной. Это совершенно не так. Буква «ё» практически ни на каком этапе не была обязательной, кроме вот короткого периода, когда вроде был такой сталинский указ использовать букву «ё», но это как-то недолго продержалось. Буква «Ё» всегда использовалась в детских книжках для развлечения «все и все». А так, в основном, она во взрослых книжках не использовалась. Как раз сейчас предлагается ее использовать по желанию пишущего хоть где угодно. Вот в тех правилах, которые готовятся Институтом русской орфографической группы, там по желанию пишущего можно использовать букву «Ё». Но это совершенно неправда, что когда-то буква «Ё» использовалась обязательно.
Ирина, это вы сказали вот по желанию пишущего. Но да. Чаще ведь мы сталкиваемся вот с какой проблемой, с печатным текстом. И читающий человек вынужден смиряться с произволом человека пишущего. Читающий человек не всегда может правильно прочитать слово. Я не считаю, что буква «Ё» так всегда необходима. Но для меня самый убедительный пример, что герой Льва Толстого на самом деле был Левин.
На самом деле неизвестно.
Да.
Да. На самом деле до сих пор существуют разные мнения, и даже в воспоминаниях потомков Толстого говорится, что да, его в семье назвали Лев, но героя никогда не называли Левин. Так что тут разные существуют мнения. Одни лингвисты уверены, что просто как же так может быть? Разумеется, он, конечно, Левин. Другие лингвисты говорят, что с какой стати там вообще дальше идет мягкое «ве», там и не должно быть «ё», там должно быть «левин». Так что и это до сих пор неизвестно, на самом деле. Ну, вы правы, ваш аргумент, он работает, потому что если буква «ё» была обязательной, то не о чем было бы спорить, было бы известно, так это было или иначе. Это аргумент, конечно, хороший, что вот если будет буква «Ё» обязательно, то все будут знать, что надо говорить «свёкла», а не «свекла». Но если распространить дальше этот аргумент, тогда можно требовать, чтобы во всех словах ставилось ударение.
Как в детских книжках,
да,
или словарях.
Да, будет ставить ударение, тогда человек будет знать, как правильно. А так, когда оно не ставится, не во всех даже словарях ставится ударение. И вот человек не знает, как правильно прочесть это слово. Давайте ставить везде ударение, а это же совершенно немыслимо. Текст, где везде расставлены ударения, читать страшно трудно. Так что этот аргумент, конечно, есть, но он такой несокрушительный.
Так что графическая система достаточно условна, и получается, что она не полностью передает звучание речи.
Она звучание речи и не должна передавать. В принципе, графика бывает разная. Бывает вообще иероглифическое письмо, которое никакого отношения не имеет к звучащей речи, а передает как бы смысл слова. И это, между прочим, в языках, вот как в китайском, где такие диалекты, в которых настолько разный фонетический облик, звучат слова настолько по-разному, что люди не могли бы вообще понимать друг друга. А обозначение одинаковое. Это вроде сохраняет цельность языка. Но в основном в большинстве языков графическая система передает как бы звучащую речь. Разные бывают варианты, бывает слоговое письмо, там такое-сякое. В основном система такая, что один звук, и ему соответствует некоторое графическое обозначение. Дальше существуют опять варианты. Бывают традиционные написания, как в английской графике, орфографии. Ну, то, что вот у Драгунского написано, пишется «Ливерпуль», а читается «Манчестер». Когда, если мы посмотрим, как пишутся слова, то мы увидим, что, конечно, один и тот же звук передается несколькими разными способами, и написание очень сильно отличается от транскрипции, то есть записи звучания. А у нас письмо так называемое фонематическое. Мы ведь не пишем «га-ла-ва», мы пишем «го-ло-ва», а говорим «га-ла-ва». Потому что мы передаем не звуки, а то, что называется фонемы. То есть, ну, некоторая единица, которая изменяется в разных позициях слова, в частности, под влиянием ударения. Но на письме сохраняется одна и та же единица. Поскольку мы говорим под ударением «голову», значит, мы без ударения пишем «го». Лова. Поскольку мы говорим под ударением «голов», то во втором слоге мы тоже пишем «голова» и так далее. Вот это такой фонематический принцип написания. И для русского языка, в котором большое количество чередований, то есть слово, скажем, в зависимости от, во-первых, подвижное ударение, и в зависимости от места ударения очень сильно меняется произношение. Для такого языка это оптимальная система, фонематический принцип. Поэтому это иллюзия. Если кто-то думает, что можно просто писать, как слышишь, и не учить правил, то это ерунда. Все равно при любой системе придется их учить. Нет, сейчас много пишут вот так, без правил, в языке интернета.
Так называемый язык подонков.
Подонков, да, которые, ну, сейчас уже не только там удавы, там, подонки и так далее, а просто в живом журнале принято вот такое написание.
Как бы транскрипция. Она и не транскрипция.
Да, транскрипция, но там ведь каждый пишет абы как, то есть ведь можно по-разному передать звучание слова. Я помню, нам Михаил Викторович Панов, когда читал лекции в университете по графике и орфографии, он предлагал написание, скажем, «коп-пусто». вместо «ка пусто». Читаться будет так же, если написать «коп пусто». И там ведь в интернете, там тоже каждый изощряется как может. Чем это неудобно? Если приводить технический аргумент, если бы все так писали, это бы страшно затрудняло поиск по интернету. Потому что если бы одно слово было записано 15 способами, ну, наверное, техника когда-нибудь превзойдет, чтобы это можно было искать. Но очень затрудняет. Но это не главный аргумент. Дело в том, что мы пишем по буквам. Но читаем-то мы не по буквам. Мы читаем, что называется, иероглифическим способом. Грамотный человек не сидит, шевеля губами, не складывает буквы в слово. Так читает только полуграмотный человек. А он узнает уже слова.
Он опознает целые блоки.
Конечно, он видит сразу слово и его узнает. Он не складывает его из букв. И на самом деле, когда грамотно, правильно обучают детей чтению, их сразу учат сначала слогами читать, а потом вообще не буквами, вообще не складывать из букв. И тогда человек дальше может читать быстро и так далее. И вот разнобой в написаниях очень затрудняет чтение. А кроме того, если вернуться к традиционным написаниям насчет Ливерпуля и Манчестера, многие смеются над традиционным английским написанием. А ведь оно имеет свои преимущества. Да, учить труднее, но зато читать-то легче, потому что слова больше различаются. В каком-то смысле, чем хуже, тем лучше. Если дикая орфография, странное написание, вы его с трудом выучили, но зато потом вы его ни с чем не спутаете. Были проведены эксперименты, и известно, что английский текст читается гораздо быстрее, чем русский. Мы сразу узнаем. И в этом смысле хорошо, когда в графической системе есть разные торчащие буквы, надстрочные знаки. Вот, кстати, возвращаясь к букве «ё», аргумент, который не приводится, а который бы стоило привести, и который действительно имеет значение, точки над «ё» делают слово легко опознаваемым.
Они выше основного
ряда.
Да,
вот слово с точками, как любой надстрочный знак, они помогают слово опознать сразу, и поэтому это увеличит скорость чтения. И в этом смысле, может быть, отмена буквы «ять». Этот аргумент тоже редко приводится. Кричат, что вот, «ять» отменили, теперь все пропало. Кричат обычные люди, которые не представляют себе, как трудно было бы им сейчас выучить правила.
Где писать «ять»,
да,
а где
«я»? Я сейчас,
«е»?
Пожалуй, не могу, но если один раз еще прочту это правило, я вспомню эти исключения, их же огромное количество, эти списки все. Я могу. Но большинство из тех людей, которые кричат о том, что верните нам букву «ять», не представляют себе, на что они себя обрекают, и в особенности своих детей.
Я знаю, что после отмены этой буквы очень много было возмущения, что до сих пор бывают такие идеи, что вернуть «ять».
Конечно, люди чего только не предлагают. Но я думаю, что «ять» безнадежно, это невозможно. Уровень грамотности и так падает, еще и вводить букву, которая усложнила бы, невозможно.
И с этим утверждением Ирины Левантиной трудно не согласиться.
Передачу «От А до Я» представила Лилия Парвелева. Примерно минут через 8 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную передачу «Прессинг плюс».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
В Германии на чемпионате мира по футболу работают наши специальные корреспонденты Валерий и Олег Винокуровы. Сегодня у нас на связи Олег. Олег, добрый день.
Добрый день.
Вчера, напомню, состоялись два четвертьфинальных матча. По-своему, оба они завершились неожиданно, по крайней мере, для многих экспертов. Сборная Англии уступила команде Португалии, а бразильцы, которых многие считали заведомыми фаворитами, проиграли сборной Франции. Итак, Олег, действительно ли это такая неожиданность, состав полуфинальной пары Франция-Португалия?
Ну, конечно, исходя из всех предстартовых прогнозов, это неожиданность. Не столько участие сборной Португалии, которая, естественно, перед началом матча с Англией, ну, считалась, если не равной, то в любом случае шансы все ей какие-то отдавали. Вот. Что касается сборной в Бразилии, то понятно, она как была главным фаворитом до начала чемпионата. Ну, здесь, может быть, на какое-то время уступила эту, так сказать, пальму первенства в фаворитизме, что ли, Аргентине, но тоже ненадолго. И, в общем, естественно, бразильцы продолжали оставаться главными фаворитами, поэтому их поражение – это выдающаяся сенсация.
А в чем причина этой сенсации, в чем причина поражения бразильцев, что говорят местные эксперты?
Да, в общем-то, понимаете как, все же было известно заранее про сборную Франции. Никакого здесь не было секрета. Все говорили перед началом чемпионата одно и то же, что эта команда, бесспорно обладающая выдающимся подбором игроков, выдающейся, так сказать, кладезью талантов, но при этом команда возрастная, поэтому неизвестно, хватит ли сил у этих талантливых футболистов, выдающихся, проявить свое мастерство. Теперь-то задним числом можно уже понять, что когда мы ругали, ну, критиковали сборную Франции за то, что она выступала неубедительно на первом этапе, перегласила, ну, теперь понятно, чем все это объяснялось. Уж сами французы-то, слава богу, о себе, естественно, знали все и о своих силах, и о своем мастерстве, и о том, и о другом. И в результате получилось. Мы считали, что, в принципе, Франция испортила себе жизнь, потому что заняла второе место, попала на Испанию. Там, в случае уже тогда казалось маловероятного успешного исхода, будет играть потом с Бразилией. Ну, а французы-то, а что? Они же никого не боятся, а кого им боятся? Испанцев они обыгрывали не раз, бразильцев они, как мы помним, тоже обыгрывали не раз.
Да еще и в финале чемпионата мира.
Вот именно. Было дело. Правильно, и что им, кого им бояться? Они все о себе знали. Ну, а действительно, команда же преобразилась, ну, просто до неузнаваемости. Она сейчас, по-моему, даже лучше играет, чем в 98-м году.
А что говорят про сборную Англии? Англичане, напомню, еще до матча с Португалией потеряли Майкла Оуэна, а вчера по ходу встречи выбыли Дэвид Бекхэм и Уэйн Руни, каждый по своей причине. Без таких имен англичане уже не смогли всерьез конкурировать или все же нет?
Но если кто смотрел этот матч, то он, я думаю, согласится с нашим выводом о том, что сборная Англии-то в меньшинстве и без таких еще тем более ярких игроков совершенно не уступала португальской команде. В общем, таких, ну, ярких моментов у ее ворот, ну, может быть, и были, но мне так особенно не запомнилось, чтобы португальцы имели какие-то явные моменты, вот, которые принято называть стопроцентными. Англичане атаковали редко, но, по-моему, ничуть не менее, а может даже и более остро, хотя понятно, что впереди были огромные проблемы без Руни и Бекхэма. Ну, а дальше что? Ну, дальше пенальти. Это же не первый раз. Всегда англичане проигрывают пенальти. Теперь уже, значит, эта серия достигла 5, да, 3 чемпионата мира, 2 чемпионата Европы. Англичане никогда еще серии пенальти не выигрывали. Вот тут в чем проблема? Ну, я не знаю, видимо, только психология, потому что вот в Ливерпуле же играли там и Каррагер, и Джерард. Вот когда Ливерпуль играл в финале Лиги Чемпионов, забивал Милану, выиграл по пенальти, там же было все нормально, а тут ни один человек, который в игре может с 30 метров попасть по воротам, да, мы же знаем и Джерарда, и Лэмпарда, ну и кого угодно. И вот, пожалуйста, ну, видимо, только психология. А
ну, это, видимо, вечная тема. Многие великие не забивали пенальти, и Роберто Баджо, и Сократес, и кто угодно.
Ну, а тогда еще не будем называть великими, те-то были великими.
Те-то были действительно великими.
И Марадона, и Зика, там, кто угодно. Ну, а с этими, значит, повременим.
Ну, а что теперь, Олег? Вот, получается, полуфинал Франция-Португалия. Какие перспективы?
Ну, теперь, мне кажется, что здесь борьба будет равной. Я не знаю, хотя французы, конечно, удивили, поразили, но все равно предпочтение я бы им не отдавал. Но вообще, в целом, я вам скажу, что теперь явный фаворит сборной Германии, вообще фаворит чемпионата мира. Потому что команда на таком ходу, и, в общем, поскольку одного из самых опасных соперников она сама устранила, Бразилия устранилась.
Самоустранилась.
Франция, да, самоустранилась. Но вообще, мне кажется, объективно, что Италия, Франция и Португалия, там, в какой угодно последовательности и вариант, ну, первая будет Италия тут, понятно, мне кажется, что все эти команды Германии по плечу.
На этом чемпионате уже так много неожиданных результатов, что сразу говорить о том, что Германия Италию должна обыграть, уже как-то и рискованно. Вроде бы итальянцы обладают большим опытом по части игры вторым номером, игры от обороны.
Бесспорно.
Этот полуфинал у вас не вызывает никаких подобных чувств?
Нет, но у меня матчи с участием Италии всегда вызывают одни и те же чувства, потому что всем известно, что Италия по уровню мастерства выдающаяся команда. Ну, кто здесь будет спорить? Но по желанию играть в футбол, вот я же до сих пор убежден, что украинцы, если бы захотели, могли бы достойнейшим образом проиграть Италии 0-1. Для этого нужно было только ничего не делать, не ходить вперед при счете 0-1. Только из-за того, что они очень остро атаковали и действительно несколько раз были близки к победе, вот только за счет этого они проиграли 0-3. Ну, вроде бы как, ну, позорно там может считаться. На самом деле никакого позора здесь нет. Но вот итальянцы же не хотят, их надо вынудить. Другое дело, что немецкая команда, естественно, их вынудит играть. Она же будет от начала и до конца, что называется, ломить.
Ну что ж,
а там уж как получится.
Тем интереснее будут полуфиналы. Олег, большое спасибо. В эфире «Радио Свобода» выступал Олег Винокуров, наш специальный корреспондент в Германии. Всем, кто интересуется спортом, напомню, что в сегодняшней программе «Прессинг» спортивные темы недели, как всегда, будут обсуждаться более подробно. Эта программа выйдет в эфир в 22:07 по московскому времени. Кроме того, напомню, что на нашем интернет-сайте ведется дневник чемпионата мира по футболу и сообщаются все самые свежие спортивные новости. Наш адрес www.svobodanews.ru. Ну а сейчас предоставим слово ведущему программы «Карт-бланш» Дмитрию Савицкому. Разговор пойдет об одном из самых главных символов не только Парижа и даже не только всей Франции. Крепость-тюрьма Бастилия. Она разрушена уже давно, но разве можно сказать, что Бастилии не существует?
Перевороты и революции являются мощным источником легенд. Не только потому, что новые поколения, вывернув шеи в сторону прошлого, пытаются насытить воображение. Разговор пойдет сегодня о древней крепости Сент-Антуанского предместья Бастилии, как-никак на носу 14 июля и очередная годовщина Великой Французской революции. О Бастилии, которую на самом деле никто не брал штурмом, уж точно не разгневанные парижане. Я нахожусь под сводами аркад дворца Пале-Рояль. Приблизительно на том месте, я определил это по гравюрам эпохи, где 13 июля 1789 года Камиль де Мулан, взобравшись на столик кофейни, воззвал к толпе безработных, зевак и неимущих. Вот что он сказал. Зверь попался в ловушку, остается его оглушить. Впервые такая крупная добыча идет в руки победителей. 40 тысяч дворцов, особняки и замки, 2/5 всех богатств Франции будут нам наградой. Те, кто считались победителями, будут сами побеждены, а нация будет подвержена чистке. Нас больше, значит, мы сильнее, но мы должны вооружиться. Призыв де Мулана был блефом. Еще в апреле за парижскими заставами по лесам и селам начали гулять вооруженные банды, а в город захаживать профессиональные грабители. Они пользовались моментом, королевская власть была ослаблена. Версаль был в замешательстве, а в конце июня, когда Людовику XVI стало известно, что парижане страшатся вооруженного подавления недовольства, в городе были перебои с хлебом, король приказал вывести войска из столицы. Несмотря на легенды и мифы, парижане не участвовали в захвате Бастилии и в беспорядках предшествовавших дней. Наоборот, они либо запирались и баррикадировались дома, либо, страшась бандитов, организовывали городскую милицию с целью защиты от грабежей и поджогов. Буржуа и мастеровые Сент-Антуанского предместья несли ночной дозор, а днем выставляли на улицах часовых. Но покинем Пале-Рояль, благо до Сент-Антуанского предместья рукой подать.
По набережной, мимо Лувра, уже знакомых вам цветочных рядов, мимо театра Шатле, городской мэрии и Сите-де-Зар, городка искусств, до бульвара Генриха IV, в буквальном смысле 5 минут езды. Вот я и возле июльской колонны, стоящей в центре площади Бастилии.
Бастилия или Бастид была средневековой крепостью, защищавшей Париж с востока. Построена она была на месте заставы между 1370 и 1382 годом и защищала дворец Сен-Поль, резиденцию Шарля V. На бульваре
Генриха IV. Напротив дома номер 49 до сих пор видны контуры одной из 8 башен крепости. Я хотел подойти к этому месту, но там работают отбойные молотки. Бастилия стояла вовсе не на площади того же имени, а приблизительно там, где находятся нынче последние здания улицы Сант-Антуан и бульвар Анрикатор. Фундамент самой Бастилии мелькает в туннеле метро, когда вы подъезжаете к станции. Но в крошечном скверике, совсем недалеко отсюда, возле моста Сюли-Морлен, до сих пор видны серые каменные глыбы крепости. Часть стен Бастилии пошла на строительство моста через Сену, моста Конкорд, часть на сувениры. Предприимчивый патриот по имени Палуа взялся разобрать крепость на камне, а потом продавал вырезанные из этих глыб небольшие бастилии в память, как он говорил, ужасов деспотии. Легенда о восставшем народе родилась после захвата Бастилии, практически на второй день, когда зеваки, мирно взиравшие на потасовку в воротах крепости, записались в революционеры. Причем многие из них аж до 70-х годов 19 века получали пенсии за свое героическое прошлое. Как пишет историк Бастилии Фанг Брентано, видимо, они брали Бастилию, не отрываясь от груди кормилицы. Превратил Бастилию из крепости в государственную тюрьму кардинал Ришелье. Но сохранившиеся архивы, которые находятся нынче в библиотеке арсенала, говорят о том, что тюрьма не была местом жестоких заточений и пыток. Король отправлял в Бастилию не только заговорщиков, а часто тех, кто ему чем-нибудь просто не понравился. Средняя цифра заключенных, скажем, при Людовике XIV составляла 50 человек. Причем заключенным разрешалось держать слуг, обставлять камеры своей же мебелью, а обеды и ужины их состояли из 6-7 блюд, орошенных бургундским вином. Многим разрешалось свободно передвигаться внутри тюрьмы, флиртовать, играть в шары, питанг, заниматься спортом. Граф Калиостро, Фуке и Вольтер были узниками Бастилии. Вольтер написал здесь своего Эдипа. 4 июля 1789 года из-за решеченного окна Бастилии раздались вопли на помощь. «Спасите нас! Нас пытают!» Это кричал маркиз де Сад, которого отнюдь не пытали, но после этих воплей отправили в дурдом, в Шарантон. Вот выдержка из меню маркиза де Сада января того же года. Какао со сливками, курица, фаршированная каштанами, кулярка с трюфелями, паштет, мармелад из абрикосов. О, редкий оазис тишины на площади Бастилии. Случалось, что короли забывали о заключенных. Весьма часто достаточно было письма, чтобы напомнить о себе. Выпущенным на свободу выплачивалась пенсия. Они не лишались в правах. Бастилия не остановилась в те времена черным пятном их биографии. Фанг Брентано пишет, что утром вооруженная толпа подступила к крепости, которая пугала предместья своими пушками. Комендант Бастилии Делоне согласился пушки убрать. В надежде и на поживу, и на погреба Бастилии, где кроме пороха было и продовольствие, отставные солдаты гвардии попытались прорваться вовнутрь. Гарнизон из 32 швейцарцев и 82 инвалидов сделал лишь один выстрел. Так как гарнизону и коменданту обещали помилование, Делоне уже стоял с факелом перед пороховым погребом, они не очень-то и сопротивлялись. Всех их перебили и перерезали, а голову Делоне воздели на пик. С этого момента и начинается легенда о Бастилии, в которой оказалось всего лишь 6 заключенных. 4 жулика, 1 дворянин, увлеченный в инцесте, и 1 сумасшедший. Жертвами этого штурма стали в основном сами нападавшие, стрелявшие друг в друга. 16 июля я вернусь к этой теме. В моем случае чрезвычайно личный, потому что 28 лет назад я попал в Париж именно 14 июля, в день Бастилии. Так что я попробую приготовить для вас летний коктейль из ингредиентов вполне современных, настойных на воспоминаниях 78-го года. Бай!
Наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по столице Франции. Сегодня он рассказывал о судьбе, может быть, самой знаменитой тюрьмы Бастилии.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?
Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Теперь нет никаких оправданий для того, чтобы оставить открытую тюрьму в Гуантанамо.
Заседание Думы Владивостока учителя покинули в слезах.
Альберту жених и Альберту невеста уже подали заявление в Севильский муниципалитет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фабрику по производству водки по российским стандартам построят в центральной Турции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15205, 17730.